Глава 4. Что делал Каспиан на одиноких островах? Ранним утром следующего дня лорд Берн разбудил Каспиана и попросил его приказать своим людям выступить в полном вооружении. Пусть оружие будет вычищено и приведено в полнейший порядок, так, словно нам предстоит первое сражение в настоящей королевской войне, и весь мир наблюдает за нами. Все это было исполнено. Когда они подошли к Нарахабину, Каспиан увидел на пристани огромную толпу, собравшуюся их встречать. «Вот с каким поручением я посылал прошлой ночью гонца», — объяснил Берн. «Все собравшиеся здесь честные люди и мои друзья». И едва Каспиан сошел на берег, как раздалось многоголосое «Ура!» и крики «Нарния! Нарния! Да здравствует король!» В эту же минуту, об этом тоже позаботился гонец Берна, со всех концов города послышался звон колоколов. Каспиан велел вынести впервые королевский штандарт и трубить в трубы. Воины обнажили мечи и торжественно двинулись по улицам города, задрожали стекла в домах. Утро было солнечным, и мечи так сверкали на солнце, что невозможно было долго смотреть на отряд, не отводя глаз. Первым, кто приветствовал отряд, были те, кого вчера предупредил посланец лорда Берна. Но уже вскоре к ним присоединились городские мальчишки, которые очень любят всякие шествия, но редко их видят. Да и старушки повысовывались из дверей и окон. Ведь что такое губернатор по сравнению с королем? Их примеру последовали и девушки, поскольку Каспиан, Дриниан, да и остальные солдаты были очень бравыми молодцами. Потом появились юноши, взглянуть на кого смотрят девушки. Таким образом, когда Каспиан с отрядом подошел к воротам замка, за ним уже шел почти весь город. И губернатор, сидевший в замке над грудой указов, отчетов и циркуляров, услышал гул целой толпы. У ворот замка гарнист Каспиана громко протрубил и крикнул: «Король Нарнии прибыл со всемилостивейшим визитом к верноподданному губернатору одиноких островов. Открыть ворота королю!» В те времена все на острове делалось очень медленно и неторопливо. В воротах отворилась небольшая дверца, и из нее вышел взъерошенный и заспанный стражник в грязной старой шапке вместо шлема и с заржавленной пикой в руке. Он щурясь посмотрел на блестевшие перед ним мечи и пробормотал: «Его превосходительство сегодня не принимает. Приходите в субботу от 9 до 10». «Обнажить голову перед королем Нарнии!» — прогремел лорд Берн и дал стражнику такую затрещину, что шапка слетела у того с головы. «А? Как это?» — начал было стражник, но никто не обратил на него внимания. Двое солдат Каспиана вошли в дверцу и после недолгой возни с засовами и задвижками, которые очень заржавели, распахнули ворота настежь. Пройдя через них с отрядом, Каспиан оказался во внутреннем дворе замка. Одни стражники слонялись тут без дела, другие, дожевывая что-то на ходу и протирая глаза, беспорядочно выбегали из разных дверей. Их оружие и доспехи находились в самом жалком виде, однако все они были крепкие ребята и могли бы оказать отряду серьезное сопротивление, но Каспиан не дал им времени на раздумье. «Где ваш капитан?» – властно спросил он. «Скорее всего, это я», – ответил тощий, весьма щеголевато одетый молодой человек без доспехов. «Мое королевское величество желает», – произнес Каспиан, – «чтобы наше посещение одиноких островов послужило для подданных причиной радости, а не страха. Только поэтому я ничего не говорю о состоянии оружия и доспехов твоих солдат. Я прощаю тебя. Более того, вели выкатить бочку вина, и пусть солдаты выпьют за наше здоровье, но учти, что завтра с утра мне хотелось бы видеть здесь в замке настоящих солдат, а не каких-то оборванцев. Позаботься об этом под страхом нашего августейшего неудовольствия». Капитан разинул рот от удивления, но Берн тут же скомандовал: «Ура нашему королю!» И солдаты, понявшие из всего разговора только то, что им обещано вино, трижды крикнули «Ура!». Затем Каспиан приказал своим людям оставаться во дворе, а сам с Берном, Дринианом и 4 солдатами вошел в зал. В дальнем углу за столом, окруженный несколькими секретарями, сидел его превосходительство губернатор одиноких островов Гумпа. Он поднял глаза и на вошедших, и тут же снова опустил их в бумаги и машинально заметил: «Прием по субботам с 9 до 10». Каспиан кивнул Берну и отошел в сторону. Берн и Дениан направились к столу, взяли губернатора под локти и отставили метра на два, а в кресло спокойно сел Каспиан, положив перед собой обнаженную шпагу. «Господин губернатор», — произнес он, пристально глядя на Гумпу, — «вы встретили нас не совсем так, как мы ожидали. Я король Нарнии».
«В моей служебной переписке об этом ничего не сказано. Мы не были извещены ни о каких приездах. Готов сейчас же послать в архивы», — начал было Гумпа.
«Мы явились сюда, чтобы проверить, как ваше превосходительство справляется со своими обязанностями», — продолжал Каспиан. «В частности, хотелось бы услышать от вас объяснение по следующим двум пунктам. Первый. Вот уже на протяжении 150 лет мы не получаем дань, причитающуюся с одиноких островов короне Нарнии.
Этот вопрос надлежит рассмотреть в губернском совете в следующем месяце», — сказал Гумпа. «В случае принятия предложения о создании комиссии по рассмотрению поднятого вопроса, упомянутая комиссия предложит доклад о финансовом положении на первом заседании следующего года».
«Насколько мне известно», — перебил его Каспиан, — «в ваших законах ясно сказано, что в случае неуплаты дани весь накопившийся долг переносится на губернатора одиноких островов, который обязан выплатить его из собственных средств».
Эти слова впервые вызвали у Гумпы живую реакцию. «Об этом не может быть и речи», — замахал он руками. «Это невозможно по экономическим соображениям. Ваше Величество, по-видимому, изволит шутить?»
Говоря все это, губернатор судорожно старался отыскать какую-нибудь возможность избавиться от непрошенных гостей. Зная он, что у Каспиана всего-навсего один устремленный с команды моряков, он бы, конечно, нашел способ выкрутиться. Но он своими глазами видел, как незнакомый корабль, плывший по проливу, подал сигналы в сторону моря, видимо, другим сопровождающим его судам. «Второй пункт», — продолжал тем временем Каспиан, — «я желаю знать, на каком основании, вопреки древним обычаям и законам наших владений, разрешена эта отвратительная работорговля».
«Но иного пути у нас нет», — сказал губернатор. «Торговля рабами — важнейшая отрасль нашей экономики. Позвольте вас заверить в этом. Наше нынешнее экономическое процветание целиком от нее зависит».
«А как вы используете рабов?»
«На экспорт, ваше величество. Мы продаем их главным образом в Касломанию, но есть и другие рынки сбыта. Одинокие острова — крупнейший центр работорговли».
«Другими словами», — сказал Каспиан, — «вы сами в них не нуждаетесь. Тогда объясните мне, какую выгоду от работорговли получают острова, если деньги загребают такие типы, как ПЭК?»
«Имея в виду юный возраст вашего величества», — начал Гумпа, пытаясь изобразить на лице нежную отеческую улыбку, — «мне нелегко объяснить вам суть экономических проблем, но у нас имеется статистика, таблицы, графики».
«Независимо от моего юного возраста, я думаю, что понимаю суть работорговли не хуже вашего превосходительства. Я не вижу, чтобы она давала островам мясо или хлеб, пиво или вино, книги или музыкальные инструменты, вообще что-нибудь ценное. И независимо от всего остального, работорговлю надо запретить».
«Да это все равно, что переставить стрелки часов назад».
И губернатор в изумлении открыл рот.
«А как же прогресс? Движение к лучшему будущему?»
«Мы в Нарнии называем это движением к худшему», — сказал Каспиан. «Работорговлю на островах нужно запретить».
«Я не могу взять на себя такую ответственность», — заявил Гумпа.
«Ну что же», — сказал Каспиан, — «в таком случае я освобождаю вас от должности, лорд Берн. Прошу вас подойти сюда». И не успел Гумпа понять, что, собственно, происходит, как лорд Берн опустился на колени и вложил свои руки в руки короля и поклялся, что будет править одинокими островами в согласии с древними законами и обычаями. «Что же касается вас, сударь, — обратился Бернгум, — я прощаю вам весь ваш долг при условии, что вы и ваши люди сегодня же покинете этот замок». Когда, наконец, все было наилучшим образом улажено, Каспиан приказал подать лошадей и вместе с Берном, Дринианом и несколькими солдатами поехал в город на невольничий рынок. Это был длинный приземистый сарай возле самой пристани. Войдя в него, они застали самый разгар аукциона. На помосте стоял Пэк и хрипло кричал окружавшей его толпе.
«Господа,
Следующий номер 23. Великолепный требентиец, пригодный для работ в поле и на рудниках, а также для гребли на галерах. Всего 25 лет, ни одного больного зуба. Силен, как ломовая лошадь. Текс, сними с него рубаху, пусть сами убедятся. Превосходная мускулатура, железные бицепсы. Начинаем торг. 10 монет от господина в левом углу. Сударь, вы, наверное, шутите? 15. 18. 18 монет за 23 номер. Кто больше? 20. Благодарю вас, сударь. 20 монет. Тут Пэк замолчал и широко раскрыл рот. На помост поднимались солдаты в кольчугах. «Все на колени перед королем Нарнии!» — воскликнул лорд Берн. Снаружи слышалось ржание лошадей и лязг оружия. Кое-где раздавались приветственные крики. «Пэк, вчера ты оскорбил королевских особ», — сказал Каспиан. «Но я прощаю твое невежество. Отныне торговля рабами запрещена во всех владениях Нарнии». Он поднял руки, внимая ликующие крики рабов, и спросил. «Где же мои друзья?»
«Милая девушка и симпатичный такой молодой человек?» — с заискивающей улыбкой спросил Пэк. «Мы здесь, Каспиан, мы здесь!» — закричали Люси и Эдмонд одновременно. А из другого угла храброхвост пропищал.
«К услугам вашего величества!»
Толпа расступилась, чтобы дать им дорогу, и бывшие пленники бросились на шею Каспиану. «Но где же еще один мой товарищ?» — спросил Каспиан. «О!» — вскричал Пэк. «Ради бога, заберите его поскорее, буду только рад от него избавиться. Я сбавил цену за него до 5 монет, но его все равно никто не купил. Пытался продать его в паре с другими, и снова ничего не вышло. На него и смотреть не хотят. Текс, приведи сюда надутого». Юстас действительно выглядел очень надутым. «Конечно, никто из вас не хотел бы быть проданным в рабство, но еще обиднее, когда тебя никто не хочет купить. Поневоле надуешься». Юстас подошел к Каспиану и протянул. «Но-но, развлекаетесь, когда другие томятся в неволе. Наверняка об английском консуле ничего не разузнали». Вечером в замке был большой пир, после которого, торжественно раскланившись со всеми и отправляясь спать, храброхвост воскликнул.
«Завтра, наконец, начнутся наши настоящие приключения».
Но понятно, что ни завтра, ни в ближайшие несколько дней приключения начаться не могли, ведь наши герои собирались покинуть все известные земли и моря, а значит, должны были к этому основательно подготовиться. Устремленный был загружен провизией и водой до отказа. Пока шла погрузка, Каспиан выпытывал у самых опытных мореходов о землях на востоке. Он выпил не одну кружку пива с прошедшими сквозь бури и штормы голубоглазыми и седобородыми морскими волками и наслушался от них немало самых невероятных историй. Ну, о землях к востоку от одиноких островов никто ничего не слышал. А многие считали, что если плыть все время на восток, то окажешься в водах безжизненного моря, огибающего край света. «Там и пошли ко дну, друзья, ваше величество», — говорили одни, а остальные рассказывали истории о землях, населенных безголовыми людьми, о плавающих островах, страшных морских смерчах и прочей небылице. Только один из них обрадовал храброхвост. «Восточнее Востока, — сказал он, — находится страна Эслена, но вам до нее не добраться». Мыш пытался расспросить его подробней, но тот ответил лишь, что слышал это от своего отца.